Конечно, можно было остановиться на более ранних временах, но самые такие напряженные события, связанные с церковной жизнью, происходили именно вот за последние 15-17 лет. Я сейчас вспоминаю 60-61 год. Я служил в это время в церкви в Алабине, в селе Петровском, под Москвой, по Киевской дороге. И именно туда пришли первые слухи о том, что патриархия решает передать все права и полномочия над приходами, передать церковным советам, так называемым, или исполорганам, как их называют. Это вызвало некоторое смятение среди духовенства. Были протесты. И они особенно обострились, эти протесты, когда появился указ патриарха о том, что отныне вся хозяйственная часть и практически вся власть, вся административная сторона переходит к светским лицам, которые якобы избраны от лица двадцатки. Отец Игорь Малюшицкий, был такой известный, уважаемый протоиерей в Москве, написал патриарху письмо. Я его лично не видел, но письмо это было частным, не открытым. Он говорил, что ваше святейшество, положение об управлении церкви было принято на соборе 45-го года, и единоличным вашим актом невозможно отменить постановление собора. Епископ Гермоген, человек, пользовавшийся большим уважением в эпоху хрущевских гонений, он умудрился не закрыть почти ни одного храма и, собственно говоря, потерял кафедру, потому что отказался закрыть один храм. Ему уполномоченный говорил: ну, закройте один храм, и вам будет повышение по службе, и вас оценят. Он сказал: нет. Вот. Его старанием был в Ташкенте не только отремонтирован собор, но и расширен, увеличен во много раз. Собственно, построена заново церковь. Сам он выпускник нашей академии, учился еще у Флоренского и писал кандидатскую работу на тему психологии мученичества по раннехристианским текстам. Это человек такой аристократичный, высокого роста, с длинными седыми волосами, худой. Который имел очень высокое мнение о епископском звании и считал, что епископ должен быть действительно владыкой церкви. Юный был он души, несмотря на свои преклонные годы. Всерьез принимал многое, что на самом деле вообще не следует даже принимать всерьез. И вот он собрал несколько епископов, если не ошибаюсь, 8. Среди них, по-моему, был владыка Павел Голышев в Новосибирске, который сейчас эмигрировал. Остальных я сейчас не помню, но это, в общем, где-то уже известно. И они написали патриарху письмо с протестом против этого незаконного решения. Вот, патриарх его вызвал, началось давление на него, и все эти епископы сняли свои подписи, и он остался один, как бы так, чтобы не создавать скандалы и соблазны. Мы думали, что все это уже дело утихнет, но, очевидно, те, кто задумал это мероприятие, поняли, что таким партизанским способом добиться этого нельзя, надо сделать все более законно. Был стремительно собран архиерейский собор, который уже был, казалось бы, имел право аннулировать постановление собора 45-го года. И, как известно, он принял решение о перемене в управлении церковной общины. Не буду я рассказывать об этом соборе, потому что о нем рассказывали многие и писали о нем многие. Важно, как это отразилось на приходах. Начать с того, что критики вот этого архиерейского собора, который, в общем, собором-то не был, потому что собравшиеся архиереи даже не понимали, о чем идет речь, их быстро дали им, они служили всенощно, устали, их собрали, дали им подписать, и все это было мгновенно. И так приподняли в таком виде, ну как же, Зачем священникам заниматься там разными хозяйственными делами? Пускай это делают старосты. И как-то никто еще не разобрал толком, поскольку архиереи у нас в приходской жизни разбираются слабо. Многие из них никогда в жизни не служили на приходах. И я слышу, что где-то на Западе каждый год епископ проводит некоторое время на приходе в качестве рядового священника. Вот. Если это правило существует, то оно очень хорошее. Вот. У нас епископы многие весьма туманно себе представляют, чем занимаются священники на приходе. Вот. И поэтому многие из них легко на это пошли. Но те, которые не пошли бы на это заведомо, владыка Лука, архиепископ Симферопольский, они по тем или иным поводам были недопущены до собора этого. Но мы не сообщили другого. В общем, сделали так, что присутствовали, что те, кто могли быть потенциальными оппонентами, были туда не пущены. Вот. Надо сказать, что патриарх сам не хотел этого, но поскольку он был очень стар, и его, так сказать, мысль уже была склерозом задавлена как следует, его можно было убедить в чем угодно, и в конце концов он согласился, даже считал, что это хорошая идея. Вот. По моим наблюдениям тогдашним, мне было, правда, всего только 26 лет, и служил я всего несколько лет в священном сане, но я уже до этого много лет прислуживал и работал в епархиальных управлениях, и знал всю, как говорится, теневую сторону. Я понимал, конечно, как все это может ударить по приходам, как вульгарно выглядят вот эти заключения договоров со священниками, как нелепо выглядит предоставление старостам каких-то огромных полномочий. Но тут есть совершенно другая сторона. Я наблюдал, что когда настоятели были господами положения, это было не намного лучше. А большинство из них не имели достаточно вкуса для того, чтобы храм украсить так, как надо. Храм расписывались чудовищно. Если мы сейчас говорим, что вот там староста не хочет и так далее. А когда не было этих старост, когда старосты были в седьмой спице колесницы, настоятели творили, что хотели. Вот. Старики не понимали, что нужно, более молодые тоже. Поэтому, если вы посмотрите все храмы Москвы, в большинстве, вы увидите, что там, где не приложили руки светские органы защиты памятников или что-нибудь в этом роде, там шла варварская мазня. В самом Елоховском соборе, в Патриаршем, стены до сих пор расписаны с немецких и французских гравюр прошлого столетия. И после этого говорят о православном искусстве, там, об иконописи и так далее. Та замечательная церковь на Комсомольском проспекте, Никола Хамовник, которая как игрушка смотрится, внутри расписана тоже по образцам Гюстава Доре и Юлиуса Шнора. Я не против Доре и Шнора, но все должно быть на своем месте. Вот. Это показывает, что настоятели отнюдь не были идеальными управителями приходов. Многие из них захватывали бесконтрольно церковные кассы, и от этого происходили какие-то совершенно непристойные обогащения. И, в общем, все выглядело к тем годам. Я думаю, что здесь все было как-то провиденциально. Провиденциально. Я помню мальчишкой, когда прислуживал, то там стоял такой ящик, сейф, туда, значит, клали рубли, он запускал туда эти, значит, рубли, так их швырял. Как-то уже ему было это все нипочем. Все стало бесконтрольно, и временами мне, совсем юному существу, тогда казалось, что они превратили это все в фабрику по производству денег. В первые годы после войны многие священники проводили в храмах циклы бесед по священной истории, по таинствам. Отец Андрей Расторгуев вел толкование Евангелия, отлично вел. Каждое воскресенье вечером он читал кусок из Евангелия последовательно одно с другим и толковал. Толковал по толковой Библии, которая выходила в издательстве «Странник», одно из лучших толкований, которое у нас было. Говорил прекрасно, внятно, все было хорошо. Отец Александр Смирнов даже получил, благодаря своим связям с органами, получил разрешение в храме поставить, в храме Николы Кузнецком, поставить экран, как в обычном кинотеатре. Каждое воскресенье вечером показывал цветные диапозитивы и рассказывал священную историю, толковал, опять-таки, таинство, и народ набивался, что люди падали в обморок. Вот. Но это все было после войны непосредственно, скажем, до 50-го года примерно. Потом все стало сходить на лет, те стали умирать, старые священники, а новые, значит, уже этого ничего не приняли. Но деньги брали, гребли, как говорят в народе, с таким же успехом. Значит, ничего особенно хорошего до этого не было. И когда впоследствии отец Николай и Глеб выступили с резкими нападками на собор 61 года, я думаю, что они должны были бы также резко нападать на собор 45 года, который создал фиктивную демократию в приходе. Все эти старосты, все эти помощники старост, все они не имели никакого значения, настоятель был всем. Вот. Кто в этом виноват? В корне где-то само положение вещей. Потому что двадцатки стали фиктивными уже давно. Согласно советскому законодательству, двадцатка – это есть община. Никакой двадцатки нет. Есть община, которая может требовать о открытии для нее храма, тогда, когда в состав этой общины входит не меньше 20 лиц. В эту общину может войти 1500 лиц, 10 тысяч лиц, это не важно. Вот. Но не меньше должно быть. А потом это все превратилось в какую-то двадцатку. Вот, такой эффективный совершенно институт. Причем обычно в нее набирали каких-то уже полуинвалидных старух. Почему? Потому что рядовые люди боялись записывать двадцатки. И поэтому двадцатки были недееспособны. Они представляли церковную общину, были недееспособны. Вот. И вот, значит, собор все-таки этот произошел, так называемый, в общем-то. Вот. И сменили шило на мыло. Признаться, в нашем приходе это не отразилось роковым образом. Потому что старосту у меня только что умерла, и я посодействовал избранию женщины, которая целиком на меня полагалась. И только благодаря этому нам удалось произвести в храме полную революцию. Такую, в внешнем смысле. Вот. Тут уже самые были интересные вещи. Я замазал все безобразные изображения на стенах. Вот, дал лучшим иконописцам заменить иконы, сменил почти все иконы, в том числе Марья Николаевна Соколова написала для нас храм бы икону. Но на стенах иконописно я не решился делать, чтобы окончательно не испугать народ, потому что средний простой человек теперь не понимает иконы и ее не любит. Вот. И это не результат вчерашнего дня, а результат 300-летнего отсутствия иконописи в храмах. Вот, поэтому я сделал осторожно и расписал стены под Васнецовым. Сам составил, значит, весь этот эскиз. Пришлось пригласить художника из Мосха, а для этого необходимы были 1000 рублей левых, потому что он не мог расписываться. И мы, так у нас было дело, значит, одну старуху я оставил на страже, если там кто придет. Он быстро залезал на леса и быстро писал. Если там кто-то появлялся, я его снаружи там запирал на замок. Но, в общем, все было благополучно. Расписали все стены храмов. Он страшный суд мне за месяц написал, Васнецовский, сзади на всю стену. Вот. И отлично, я ему дал деньги, послал его в Киев, он посмотрел подлинник Васнецова, приехал и, значит, фотографии написал. Позолотили все киоты. Мы, значит, замазали саваофу над иконостасом, переписали весь иконостас, заменили решетки. Купили чешские вазы, сделали такие чаши, сделали из них лампадки, чтобы они не загораживали иконы, сделали латунные снизу подставки и на цепочках повесили этот чешский хрусталь такие, значит, получилось так все в стиле. Резчики, значит, делали мне там разные штуки. Я осуществил изгнание торгуечки с храма. Храм был небольшой, построенный князем Мещерским в прошлом веке. Ящик вынесли из церкви и поставили его притворе. Старосту заградили сплошной деревянной стеной и оставили ей только окошечко. Таким образом, она там бренчала монетами вне храма. А в храме на этом месте мы сделали канон, и там служили панихиды. Вот. По субботам, значит, я объяснял символ веры и молитвы, и службы. День за днем, потихонечку, так сказать. Особенно так не рассчитывая, что это будет давать какой-то эффект, но... И потом мои сослужители, вот отец Сергий, отец Владимир, они тоже в это включились и тоже с удовольствием это делали. Вот. Ну и, конечно, было много хозяйственных всяких задач, потому что провели отопление из церкви, подсоединили его к сторожке. Вот. Сделали в сторожке отдельную приемную комнату, чтобы там можно было людей принимать. И так далее. Вот. На крестные ходы для Пасхи мы набрали массу старых икон, прибили их на палки, поэтому, когда было шествие, значит, это выглядело как такая демонстрация. Собирали молодежь там, человек 20, и все впереди шли. Торжественно. Значит, староста это нам ни в коем случае не мешало, а все предоставляло делать нам. Поэтому на мне вся эта реформа нисколько не сказалась. Но во многих местах это было плохо. Сейчас, когда я смотрю, я вижу, что роковых последствий реформа эта с 61 года не принесла. Не принесла, на самом деле. Хуже не стало прихода. Раньше было абсолютное самоуправство. Теперь относительно. Вот. Над священником был только архиерей, но он общался с ним через благочинного, а благочинный часто оказывался под влиянием разных второстепенных факторов, и все это не работало. Вот. Еще одно было вот положительное. Скажем, у меня ушел настоятель, меня оставили настоятелем, это был 62-й, по-моему, год. Я хотел себе пригласить своего... Да, значит, мне прислали Рожкова, отца Владимира, который только что рукоположили. Мы с ним послужили немного, и он через 2 месяца, соблазнившись камелавкой, которую мы обещали в Пушкин, если он перейдет в Пушкин, он, значит, ушел в Пушкин. И надо сказать, что вот он служил вначале с большой охотой, с рвением, и вот и вечером даже беседы эти все проводил. Я говорю, вот тебе тема, и говори. И он говорил, и, в общем, как-то это у него был медовый месяц его существования. Был он тогда небольшой, худенький такой. Когда он ушел, я думал, кто же в наше аббатство? Мы так шутко называли наш храм аббатством. Потому что я там жил, значит, при этом приходе. В саду был столик, за которым я писал свои бесконечные книги. И тут же был весь народ, все так было за стенами. Была церковная машина, нам ее тоже случайно оставили. Тогда отбирали все машины. Сколько у нас большой район был, в день по 5-6 отпеваний, 20-30 километров в диаметре мы ездили всюду. Я всегда это использовал. Всегда говорил речи на кладбищах, речи в доме и так далее, к народу. Потом это все запретили, но нам разрешили, потому что я применил такую хитрость. Когда запрещение вышло ездить по домам, отпевать, то я воспользовался, что надо было отпевать человека в доме исполкома. Тот пошел, не знаю, что он там, бутылку ли поставил или что, и принесли мне бумажку, что исполком порядка исключения не возражает. И это был их конец. Поскольку в одном случае не возражает, люди шли, и вообще создалась такая контора. И когда меня потом вызвал уполномоченный металл грома и молнии, то я вытащил гигантский ворох этих бумажек. Казалось, что каждая моя поездка была документирована. Они всегда в порядке исключений давали. У меня их там было около 250 бумажек. Так вот, значит, в аббатство мне не хотелось, чтобы пришел кто-нибудь посторонний. Потому что мы как-то налаживали там уже определенный ритм и определенный стиль жизни. Я хотел взять к себе Хохлова, отца Сергия, с которым мы вместе прислуживали с 50-го года начинаем. Вот. И он ко мне пришел с большой радостью. Но в это время попросился в это место отец Серафим Голубцов, которого я не знал. Вот. Но, как впоследствии выяснилось, это был матерый провокатор, как говорят на советском языке. Человек, посадивший массу людей. И все висело на волоске. Я невинно, так сказать, не подозревал этого. Нас вызвал митрополит Петерим. Голубцов сидит тут, я тут. Вон. Он говорит, вот мы вам назначаем, вот Голубцов, но он старше вас и по службе больше, а вы настоятель. Он говорит, я пойду вторым, Голубцов говорит. Пойду вторым. Я говорю, я с удовольствием бы его, так сказать, взял, но вот староста у нас хочет вот такого-то, и вот Хохлова, говорю. А митрополит говорит, ну, раз староста хочет, мы ничего сделать не можем. Это как раз только что вышло это постановление, значит. Вот, и Серафим накрылся, так что встретились мы с ним только через много лет. Значит, Сережа пришел, и это было самое тоже счастливое время его жизни, потому что служил он ревностно, у него прекрасно слышал, он любит службу, именно самого богослужения, так сказать, вот культ на светском языке. Я заставлял говорить проповедь. Я просто выбирал ему текст хороший, он ставил их на лой. Я всегда говорил с аналоем. Мы сделали деревянную кафедру такую, на ножке, с этим, резной, и все, значит, и когда говорили, он восходил туда. Экс-катедра, чтобы был дело. Вот, а он тоже восходил на эту экс-катедру, язычным голосом, понимаешь, лучше, чем владыка Антоний, которому он подражал по интонациям, он начинал это говорить, и все было прекрасно. Вот, так мы с ним служили вместе, и это, в чем он был большим мне помощником, хотя частенько опаздывал на службу и любил спать из-за диабета. Но вообще ревностно служил и, в общем, дай Бог, чтобы было всегда у него так. И я даже поручал им беседовать с людьми, там, и с народом, он как-то мог, и хотел, и делал. Вот. Он был очень смел и помогал мне вот, в смысле вот, украшения храма. Вот мы разные такие предпринимали, не только внешние украшения, а, скажем, например, написали мы все молитвы красивыми большими буквами, это все в рамки вделали, так, с полметра, и повесили все это в притворе храма. А с другой стороны, как себя вести в храме, как стоять, как войти, все эти правила, все это висело. Вот. Потом, значит, строили там дорогу, у нас сельсовет. Я обещал им дать денег на это дело, ну, в порядке, так сказать, помощи. И просил, чтобы на их территории я построил туалет церковный. Чтобы не было у нас туалета на территории. А мы были через забор территории клуба и сельсовета. И все было так. Мы им дали деньги, потом большой кирпичный туалет с ямой в 3 метра в глубину. И туда народ ходил в калиточку, понимаешь. Ну, мы его запирали. Все было хорошо. Вот. Значит, это был 62-й год, но общецерковной жизни все время происходили какие-то, значит, кризисы и потрясения. В это время умер митрополит Николай. Я помню, мы приехали его хоронить, и один иностранец сказал, я не ожидал, что его никто не любит. Действительно, никто не плакал. Митрополит Николай был прекрасным человеком, замечательным епископом, но он был одиночкой. Он никому не доверял и всю жизнь прошел один. Вот, у него была только одна дама, так сказать, его, то ли крестная мать, то ли воспитательница, какая-то из старой аристократии. Это был единственный близкий человек. И когда он умер, как говорится, никто не пролил слезинки. А смерть его была трагической, потому что он сделал все для того, чтобы стать угодным в глазах совета и властей придержащих. Но в тот момент, когда он перестал быть нужным, он был просто отставлен и все. И лежал и говорил, я ничего не понимаю, не понимаю. Он не мог смириться с тем, что человек, которого показывали в советских фильмах, который представлял Советский Союз на бесчисленных конгрессах, как один из лучших ораторов выступал всегда, речи, которые печатались в «Правде», вдруг в своем деревянном домишке на Бауманской лежит, никому не нужно. Вот, значит, он умер вскоре после этого, значит, и Анатолия Васильевича Ведерникова тоже удалили из редакции. И вообще начались какие-то перемены. Анатолий Васильевич давал мне тогда возможность печатать статьи журнале Патриархии, и с 59 года я начал впервые их печатать. Я взял «Сына человеческого», который написал примерно в 60-м году, и по кусочкам его туда, значит, в виде таких главок помещал. Ну, и вот почувствовал я, что какое-то ненормальное положение, что вот с епископатом, с, как бы с официальной церковью, какой-то возникает у духовенства раскол внутренний. Мы перестаем им доверять, перестаем... Ну, все пошли на это, все согласились. И вот тогда, в конце 62-го года, я решил как-то это положение изменить. Началось все самые невинные вещи. У меня было несколько друзей священника, которые не кончили духовных академий. Сам я еще только учился в академии заочно. И вот под этим предлогом я предложил, знаете, иногда мы собираемся по праздникам, на именины друг к другу ходим. Давайте будем собираться вместе, обсуждать некоторые богословские вопросы, которые нас интересуют конкретно, а также пасторский опыт. Потому что нет у нас академии, пусть в нашей академии будем мы друг другу. Все согласились. Входил туда отец Дмитрий Дудко, отец Николай Шлеман, Глеб Якунин, ну, еще несколько батюшек, скажем, 10 человек, называть других я не буду. Вот. Они стали приезжать ко мне в Алабино, иногда мы собирались у них, и действительно это все было в таких рамках. Некоторые делились проблемами, которые у них возникают на исповеди, другие говорили о богословских вопросах, которые им задают, и они не могут их решить. Но, в конце концов, все свелось к обсуждению тому, что же нам делать, когда нет епископов, когда епископы нас всех как бы, ну, предали, это слишком сильно сказано. Но я все время настаивал на том, что церковь без епископа, в общем, что-то такое ненормальное. Все-таки преемник апостола – епископ, а мы только его помощники. Вот. И чтобы, значит, как-то от этого тягостного состояния избавиться, я написал епископу Ермогену письмо. Я написал так, что, владыка, вот мы знаем, следили за вашей деятельностью в течение вот многих лет, видим, что вы отстаивали храмы, что вы не согласились с архиерейским этим собором и так далее, и так далее. И хотя мы принадлежим другой епархии, мы просили бы вас быть духовно, так сказать, не административно, а духовно нашим архипастырем, и мы тогда будем себя чувствовать более церковно-нормальным положением. Вот. Я писал тогда от лица четырех. Вот. Туда входил Дудко, Шлеман, Глеб и я. Владыка ответил очень, он был тогда калужским, ответил очень приветливо нам и обещал приехать. И вот он приехал к нам в Алабино. Вот в это время как раз шел у нас ремонт храма. Он все обошел, смотрел. И потом мы посидели вместе. Он все время говорил, что на Патриархии Московской почила печать обновленчества. Что, в общем, это те же самые обновленцы, вся программа та же и так далее. Дух обновленчества, приспособленчества и так далее. Ну, в общем, много он таких суровых слов говорил в адрес Патриархии. Мы все это понимали. И мы сказали, что вот нет у нас намерение там нападать на патриархию, критиковать. А вот вы будете нашим епископом, когда у нас будут возникать какие-то проблемы, которые возникают у священников, и нужно с ним обращаться к епископу, мы будем обращаться к вам. На сем мы очень, так сказать, тепло расстались, и жизнь потекла дальше. Надо сказать, что отец Николай Шлеман в это время переживал пору своего расцвета. Он тоже был недавно сравнительно рукоположен. Вот, его биография была изложена мною в небольшом очерке, который я так пустил по рукам в свое время, когда вокруг них был поднят шум, и о их происхождении и вообще их истории ходили самые фантастические слухи. Чтобы их пресечь, я, правда, не ставя их в известность, изложил краткой биографии того и другого. Потом это попало в известный журнал и было опубликовано лет 10 тому назад. Так год отец Николай Шульман – это одна из оригинальнейших личностей. Мы с ним встретились в 56-м году и как-то сразу очень понравились друг другу. Он был такой аристократ в душе, человек с величественными аристократическими манерами. В нем было что-то артистичное. Он так свободно играл на фортепиано, что-то лепил, рисовал. Вот. В нем что-то было от богемы. Его один предок был шотландский какой-то знаменитый деятель, второй был какой-то грузинский князь, вот, мать его там дворянка такая тоже из знатного рода, Яблочко, вот, который свет электричество, тоже какой-то его там двоюродный дед. Вот. Он прошел сложный такой путь всяких таких богоисканий, занимался мистикой, оккультизмом, пел в храме, у него отличный, прекрасный бас. Вот, его жена очень живая такая, светская особа, симпатичная, Ира, внучка Витте, известного деятеля. Их комната, дом их на Дмитровке, на Пушкинской улице, напротив колонного зала, было всегда нечто подобное салону, где всегда собирались разные интересные люди, пили, говорили, ну, как-то в Москве было в те годы принято. Кого там можно было не встретить, поразительно. Вот. Им красивым, как называла его сестра, виолончельным голосом, так он поднимал руку, значит, и сразу давил. У него были разнообразные знания, все достаточно поверхностные. Он был очень обаятельным человеком. Исключительно обаятельным, разносторонним и привлекающим всех. Вот. И все говорили, Николай Николаевич, с придыханием Николай Николаевич. Как мне до этого, еще когда я служил в Акулове, мне говорил один ученый молодой, вы знаете Николая Шлемана? Примерно так, как вы знаете Александра Пушкина. В общем, это было, звучало, я, правда, тогда его не знал. Вот. У него все какие-то были проекты там, что-то такое перекрасить, перестроить, что-то такое создать. Воцерковление произошло недавно, сравнительно. Я его как раз познакомился с ним у Рожкова, у Володи, который тогда был студентом семинарии. Вот. Но я сразу почувствовал какого-то интеллигентного, умного человека. Он старше меня года на 4, может, нет, на 5, наверное. Вот. Но, как всякий человек барственного склада, он никогда ничего не доводил до конца. Он не докончил художественное образование. Он немножко играл хорошо, захватывающе, немножко писал. Вообще он числился художником, расписывал храм, немножко пел. Все было понемножку, но все у него получалось очаровательно. Это человек, от которого все были без ума. Вот, и вот мы с ним тогда очень подружились, и он себя нашел в священстве, он преобразился, вся муть слетела, как будто ее не было. Досталось ему это трудно, когда он просил рукоположений, просто как певчий храма, он стал ходить в канцелярию патриархии, где заседал тогда архимандрит Никодим, нынешний митрополит ленинградский. Надо сказать, что владыка отличался тогда, не знаю, как теперь, отличался чудовищной способностью канцелярским волокитам. Вот. Может, намеренно. То есть он тянул Шлемана в течение месяца. Может, он сейчас думает, если он это помнит, что он пророчески предчувствовал, во что это выльется. Но каждый день, как на работу, Николай ходил туда и говорил, приходите завтра. Но возлюбил его Пимен из веков, ныне святейший патриарх московский. Он души не чаял Николай Николаевич, как в певце, и вообще расположен к нему всячески. А сам Николай Николаевич тоже его превозносил и рассказывал всегда мне про него самый трогательный анекдот. Например, как пришел к нему кто-то из канцелярии, пожаловался, что его оскорбил там кто-то. Он сказал, если бы на вас в зоопарке плюнул верблюд, чтобы кому бы вы пошли жаловаться. Другая женщина пришла и сказала, что отец Пимен, наш батюшка ходит в уборную, вот не... туалета не снимает креста. Он сказал, а ты когда в уборную идешь, свой снимаешь? А теперь, значит, он там построил в лавре иконостасы, значит, и ему пришел полномочный или кто-то там сказал, как вы могли построить иконостас без нашего разрешения? Он говорит, это мебель, я их сделал на колесиках, можете зачали трактором вывезти. Я не знаю, подлинны ли эти все анекдоты, Но их рассказывал Николай с большим воодушевлением, любя деятельного, активного и умного Пимена. Тогда, потом как-то святейший переменился, здоровье его подорвалось, и все это утратилось. Вот. И, значит, и задумал владыка Пимен тогда, только что молодой епископ, только что рукоположенный, рукоположить Шлемана не мытьем, так катанием. И он его подговорил поехать в Кострому, он тогда был временно костромским епископом, там его рукоположил, и потом в Москву, и, в общем, как говорится, такой буквой Г, он его, так сказать, ходом коня вывел сюда, в Москве. Вот. Его служение просто было потрясающе. Значит, во-первых, голос. Во-вторых, молитва в нем пробудилась необычайно. Он был человек всегда склонный к мистическому и к мистификации. Он мне масса рассказывал истории о том, как где-то в алтаре зажглась сама собой лампадка, что... Ну, в общем, вот его очень увлекали всякие такие вещи. Вот. Ну, а я относился к этому снисходительно, любя его. Вот. Хотя всегда говорил ему, что от мистики такого рода до мистификации всего один шаг. Вот, он очень с большим вдохновением рассказывал о разных снах, которые видела монахиня в его храме, явлениях дьявола в каком-то образе там. Его все это сильно увлекало, вообще всякая демонология. Вот, но, значит, я говорю, служил он, как редко кто когда-либо, вот я как помню. Проповедовал отлично, а народ его очень полюбил. Он служил, значит, вот в Куркине, это где служил отец Стефан Середний, вот, служил в Куркине, там большой приход, это, собственно, практически Москва, а потом был переведен в Москву. Я сам присутствовал на его службах и видел, как народ его любит, потому что он был барин. Я в хорошем смысле слова. Они как-то чувствовали в нем такого господина. Это сразу психологически ощущалось. Вот. Он был господин, и он, естественно, это принимал. Понимаете, вот для нас, интеллигентов, у нас психология другая. Вот мы с ним приходим в кафе. Это было, когда стали вводить это самое самообслуживание. Я говорю, ну пойдем с этими, с подносом. Он говорит, нет, слушай, я этого не могу. Девушка. Сюда. И он, значит, зовет девушку, там вся публика стоит там с хвостами, а он договаривается с девушкой, чтобы она пришла и обслужила. Вот. Не потому, что ему лень было встать. Вот ему это было органично. Я здесь не могу даже сказать, что это было что-то дурное. Это было органически присуще этому человеку. Присуще вот такой шарм. Он любил там готовить. Как говорил Рожков, значит, в Москве было три самых знаменитых гурмана-кулинара. И, по-моему, Шлеман был на втором месте. Вот. Какие он готовил сверхъестественные виды пищи. Много читал, поэтому он и быстро, так сказать, усваивал, схватывал, там пролистает науку жизни, что ничего, уже рассказывает так, как будто он специалист в этом деле. И народ действительно очень быстро вот его так полюбил. Отец Глеб был совершенно другой человек. Он в юности увлекался оккультизмом, мы с ним познакомились как соученики, и потом вместе жили в Сибири, он тогда занимался вот оккультизмом, теософией и так далее, и как-то незаметно при мне христианизировался. Вот. Но это человек темпераментный и страстный, который в основном интересовала борьба. Больше ничего. Борьба и борьба и борьба. Вот. И если кого-то можно было противника сокрушить, для него не было больше радости. Хотя человек, он вообще очень милый и такой чистый по-своему души такой. В нем детский, осталось до сих пор что-то. Он до сих пор играет в террористы, там, такого, ну, психологически. Значит, с отцом Николаем мы имели в это время постоянное общение. Собственно говоря, не было никого, с кем бы я тогда так тесно не был связан. Причем эта связь перешла уже на какую-то такую телепатическую. Мы с ним сравнивали, какие проповеди мы говорили в один и тот же день, мы говорили одно и то же. И просто уже какое-то было такое исключительно большое единство. Хотя мы были очень разные люди, в сущности говоря. Так сказать, он был ну, обращенный, в общем-то. Я был церковным человеком с детства, он был аристократом, каким я не был никогда. Ну, и так далее, и так далее. Было много разниц между нами. Но действительно мы как-то очень были близки. И вот этот период нашей близости, совместной работы, вот совместных вот встреч, когда мы обсуждали все церковные, так сказать, дела, приходские. В основном я настаивал на том, чтобы решать приходские дела, как нам работать в церкви. В это время начались как раз самые бурные, активные антирелигиозные выступления. Собственно, начались они, как раз попал в струю, когда был рукоположен, прямо они вот и начались. 58-й год – это начало вот той хрущевской атаки. Начались закрытия храмов, пресса была полна выпадов. Вот. Первые ответы, самоиздатские, были со стороны Левитина и Желудкова. Вот. Но Левитин я скажу немного погодя. Желудков написал прекрасное письмо, открытое письмо священнику Дарманскому, отрекшемуся. Это вообще один из его шедевров. Вот. Но разгромы продолжались, начались вот выступления этих отреченцев, собственно говоря, им и отвечали Левитин и Желудков. Один из них в журнале «Наука и религия» пронес меня там, мои статьи все собрав, ЖМП, и, значит, написал такую статью, что я подделываю науку под религию, что-то в этом роде. Хотя я там старался все это очень сдержанно давать. Это был Чертков некто. Интересно, что Анатолий Васильевич Ведерников заказывал в специальном агентстве всю прессу о религии. Есть такое учреждение, я не помню, как оно называется, где можно заказать там всю прессу о кактусах, например. И этот агентство обязано присылать вырезки из всех соответствующих МСДО. Вот. И вот с этих лет агентство перестало высылать в ЖМП эти вырезки, потому что их стало столько, что агентство было не в состоянии их собирать. Не было газеты, будь то, понимаешь, «Советский спорт» или какой-нибудь местный «Вперед», чтобы там ежедневно не долбилось. Я подсчитывал, в эти годы антирелигиозная пропаганда дошла до того, что в день выходило по 6,7 названий книги, каждая из которых была миллионными тиражами. В день выходило. То есть это была вообще стрельба из «Катюш». Миномет, понимаешь, шел. Вон. Храмы закрывались при самых безобразных обстоятельствах. Вот. Вламывались, входили, значит, надевали шапки и бросались тут же все ломать. Вот. То есть я не могу сказать, я даже это отрицаю, что непосредственно свыше было дано указание закрывать их хамски. Было сказано, закрывайте, культурными способами щадя чувства верующих. Но эти же олухи на местах, раз начальство велит, они будут душить людей. Вот. И вот начались грандиозные скандалы, по поводу которых стал впервые выступать, как следует, Анатолий Манаилович Левитин Краснов. Пару слов, значит, о нем. Я с ним встретился в 56-м году в редакции Московской Патриархии. Прихожу туда, хочу заглянуть в кабинет, слышу, с редактором говорит чей-то голос, такой резкий, он говорит... Значит, ну что ж, вы знаете, что всякое сожительство, нет, всякий конкубинат, сказано так лихо, кончается либо скандалом, либо законным браком. Так что же у нас с вами будет? На что редактор отвечает что-то неуверенное, очевидно, и не то, и не другое. Конкубинат продолжается. И выходит человек в очках, очень сильных, видно, очень плохо видящий, садится на диван, такой взъерошенный, весь какой-то взломанный, вот. И заговаривает со мной сразу. Сразу сообщает мне сходу, что он только что вернулся из лагерей. Вот. Сообщает, что он был обновленческим диаконом. Сообщает, что он был учителем, что он сейчас работает учителем. Сообщает тут же мне, что он пишет под псевдонимами в журнал Московской Патриархии статьи. Но я ему говорю, что, дорогой мой, вот вы меня не знаете, вы мне сразу все это выпалили, как это все. Он говорит, ну мне о вас тут сказал, значит, редактор. А вы что? Я говорю, я вот учусь, я студент, а со временем хотел быть священником. Он говорит, ну как же, вы такой быстрый, сказал. Мне было 21 год. Это совсем не подходит для вас. Я говорю, ну, может, я потом медленнее буду двигаться. И мы с ним пошли пешком. И прошли от Новодевичьего монастыря, по-моему, до Кремля. И он мне рассказывал в кратких и в лицах всю эпопею, которую впоследствии запечатлел он в своей книге «Очерки по истории церковной смуты», трехтомная, которая еще на Западе не вышла. Вот. Сам показался мне очень живым. И тогда меня поразило, что он, пройдя через лагерь и через такие перевороты, сохранил оптимизм, бодрость. Я чувствую, что в нем есть что-то надломленное, и несмотря на это он бодр. Чувствую, что психически он потрясен, и потом я убежден был в этом, что у него был тяжелый конфликт между отцом, евреем, крестившимся до революции официально, но не ставшим христианином, относившись к религии плохо вообще, и матерью, которая бросила отца сразу же, которая была русской и терпеть не могла евреев. Все, а он, сам мальчик, с детства был христианином, так вот родился. Таким образом, все были против него. И вот он был весь соткан из этих комплексов, которые его мучили всегда. Вот. Но при этом он был человек жизнерадостный и неунывающий. И он мне сказал, что, я говорю, ну а как дальше все дело пойдет? Вы видите, как тут начали нас давить, во что будет? Он говорит, ну это все ерунда, я такое повидал, что все, что сейчас происходит, это все ерунда. На самом деле все будет хорошо. И молодежь вот сейчас нарождается новая. Я говорю, я пока ее не вижу. Он говорит, вот есть, вы видите, действительно она впоследствии появилась. В 56-м году ее еще не было. Все сидели по своим углам. А он сказал, ну она еще слаба, как все молодое, зеленое, легко его задавить, но все-таки это именно молодое. Мы с ним расстались с друзьями, и единственный раз в жизни, потом у нас произошла ссора тяжелая, мы встречались часто, потому что он, благодаря своему языку невероятному, меня просто сильно подвел. Вот, и так на некоторое время у нас было охлаждение. Но потом мы снова помирились. У него была некоторая примитивность, прямолинейность взглядов, которая полностью искупалась их цельностью. Люди утонченные, снобы, люди, так сказать, богословски изощренные, конечно, считали его просто примитивом. Но его примитив был гораздо выше их, потому что он был целостный все-таки человек. Это было целостное мышление, целостное сознание, целостная вера, целостный духовный опыт, целостная личность. Вот. И это при таких контроверзах, о которых я уже упомянул. Больше того, контроверзы продолжались и дальше, потому что он был социалистом. Он считал социализм, который он путал, наверное, с коммунизмом, я не знаю, в общем, это уже другой вопрос. Он был и социалистом, и христианином, и, в общем, хотел совместить и вот такие вот вещи. Казалось, что такой человек явно не может быть целостным. Нет, был. Был целостным. Так вот, он тогда вот написал против Дарманского. Нет, против Дулумана. Дулуман выпустил, это была первая брошюра отреченцев. «Почему я перестал верить в Бога», кажется, называлась. Вот. И Иван Иванович лихо его отхлестал за это. Так начался вот этот такой сам издат. А потом он стал писать резкие обличительные статьи. Почти на каждое маломальски стоящее выступление в прессе, поносное, он отвечал своим, столь же поносным. Писал он в стиле советском. Это был советский памфлет со всеми приемами, так сказать, советскими. К сожалению, один из этих приемов ему его подкузмлял. Он не всегда проверял факты. Скажем, например, замечательный памфлет «Куда ты идешь, Володя?» Он там обвинил человека зря, по-моему. Был, значит, очерк Тендрякова. Тендряков такой писатель есть. «Куда ты идешь, по-моему, Лида?» С фотографиями. Некая девушка, якобы, решив поступить в монастырь, стала сомневаться, написала в газету. «Дорогая редакция, не надо, как стоит мне поступать в монастырь?» Вот. И, значит, Тендрякову поручили ответить. И он написал, значит, там целая страница, «Куда ты идешь, Лида?» И там фотографии монахинь, монахов, которые приветствуют Гитлера, наместника, который там влезает в автомобиль, ну и других гнусных там сцен. Вот. Ну, а Мнусит, куда ты идешь, Володя? Писал, что вот этот наместник, он был, значит, сколько он выстрелил, прежде чем он сел в этот автомобиль, и что немцы встречали одни, а другие были расстреляны немцами. Почему же тогда говорить именно об этих? Мало ли, все встречали, и коммунисты многие. Да. Он ответил: здорово, но почему, куда ты идешь, Володя? Он говорил, что мы с вами говорили на джентльменских там каких-то основаниях, а вы взяли мою статью и отнесли там, куда не следует. Вот. Куда вы идете, с кем вы вообще, со стукачами или там? Вот. Но Тендряков потом клялся, не знаю, можно верить, что он никуда не носил, что это была ошибка. Но этот памфлет вошел и был впоследствии издан в сборник Эммануиловича, который вышел за рубежом. У него вышло два сборника тогда, в те годы. «Защита веры в СССР» и вторая, забыл их, как называется. Вот. Значит, наибольшую, так сказать, славу ему принес памфлет «Защита Почаевской лавры». С Почаевской лавры происходили ужасные вещи. То есть, впрочем, ее терзали и убивали. Вот. Люди приезжали вот туда, ну, помолиться. Подъезжала машина с милицией. Сажали всех людей туда, вывозили в поле, оставляли уезжать. Ну, всякие делали. Монахов, в общем, травили. Анатолий Мануилович много сделал для защиты. Лавры писал во всякие органы. И некоторые монахи, там, которые ушли, стали писать, написали письма за границу. В то время еще никто в Советском Союзе не обращался так вот открыто на Запад. Это все было совершенно неведомо. И вот эти монахи писали так косноязычно и, в общем, не всегда точно. Написали они какие-то просьбы. И нам со Шлеманом попали эти, значит, бумажки в руки. В разгар всех этих безобразий, значит, мы с ним прогуливались по парку нашему, около дворца. Надо сказать, что там в Петровском, где стоял мой храм, там дворец, построенный Казаковым. Вот. Дворец был разломан, взорван, теперь от него остался один костяк. И надпись «Памятник охраняется государством». Его рвали на бут. Но белокаменные колонны еще стоят. И парк, кусочек парка. Вот гуляем мы в парке, я ему сказал, собственно, почему вот таким несчастным людям писать? Давай соберем как-то факты и напишем конкретно, адекватно, авторитетно, чтобы люди знали. Ну что ж, он настолько пришел в экстаз этой идеи, что стал меня целовать и вообще вознесся духом к горе. А потом, значит, мы встретились вот с Лутко там и с другими, значит, и как-то всю эту идею стали обмусоливать. В конце концов, почему-то, я сейчас не могу вспомнить уже почему, видите, все это теряется в памяти, мысль жила такая, что говорить про это, когда надо искать корень. А корень зла — это все происходит по попустительству архиереев, что представители церкви, которым полагается, не борются нисколько за это дело, и что теперь при передачи власти старост, любая староста может завтра закрыть храм по своему желанию. Значит, ее вызывает располком, говорит: закройте. Она говорит: у нас там нет того-того, и все, конец. Значит, все упирается в этот самый собор 61-го года. Надо выступить против него каким-то образом. Стали думать и гадать, значит, тут Мануилович свои мысли стал предлагать. Вот, и некоторые другие священники, не буду называть их имена, тут каждый, значит, что там. Стали мы все это обдумать. Кончать. Вот. Между тем, у нас на приходе произошло маленькое недоразумение, которое поставило аббатство все под удар и вообще все разрушило. Значит, у Николая Николаевича Шлемана был приятель, историк Фонченков, Вася, сын известного партийного работника. Настолько известно, что после его смерти в газете был даже портрет с траурной рамкой. Вот. Этот Вася Фонченков, такой немножко авантюрного склада молодой человек, любящий качать права, часто бывал у Николая Николаевича, он вообще любил поговорить о монархизме. Вот. Он был историк по образованию, кончил университет, работал в музее реконструкции Москвы и очень любил царскую фамилию, вспоминал об этом, собирал какие-то материалы. В общем, сначала как историк, а потом вообще возлюбил. Вот. Но у меня особенных с ним отношений не было, так вот собирались, когда там если к Николаю придем, вот Вася тут, как тут, что-нибудь расскажет новенькое. Он вечно какие-то книжные коллекции, какие-то музейные редкости. Ну, всюду ходил, пытался. Он, по-моему, был крещен с детства, если не ошибаюсь, бабушкой. Вот, но христианизировался сравнительно недавно, вот церковился. И вот он приехал ко мне в аббатство и говорит, что есть у меня друг, кажется, они даже учились вместе, тоже историк, Лев Лебедев. Вот. Он научный сотрудник Истринского этого музея Новый Иерусалим. Он вообще-то стал православным, обратился, вот, и даже подумает, не подать ли ему в семинарию. И вообще хочет оттуда уходить с работы и хочет идти уже по церковной стезе. Вот. И начать он хочет того, что хочет стать псаломщиком. Вот. Возьми его к себе. Вот. И юноша вместе с ним рядом, с таким белесым лицом, оттопыренными ушами, вот улыбкой до ушей, сугубо интеллигентный человек, который я сразу почувствовал, быстро все схватывает, говорит вкратчиво. Но Вася мне не сказал одного, самого главного, что он мертвый алкоголик. И с этого все и началось. Значит, Лев Лебедев продолжал жить на территории музея монастыря Нового Иерусалима. А ездил к нам в Алабино. Я его учил читать, петь. Мы взяли его в штат, и он был псаломщиком. Но через несколько дней меня встревожила одна, значит, история, которая вообще незаметная. Он начал со мной рассуждать, стал меня спрашивать о разных вещах. Вот отец Александр то-то, то-то. Когда я ему высказывал свое мнение, он мне начинал отвечать смутно. А мне это было знакомо уже по психопатам. Психопат отличается тем, что он не может высказать свои мысли. Он говорит вам красиво и много, а ты, в общем, не понимаешь, что же он хочет сказать. И он сам не может дойти до этой сути. И вот так этот лев что-то темнит. Я ему одно, он что-то другое, темнит, красиво темнит. Вот. Ну, потом наступил какой-то праздник. Ну, все пришли, сели, собрался народ, выпили. Я никогда не был против хорошего застолья с хорошей выпивкой, поскольку здоровье мне позволяло. Вот. И я пуританские взгляды здесь осуждал. Вот. Хотя потом все менее мне это нравилось. Я просто решил, что у нас пить не умеют, и нечего устраивать их застолье. Надо пить тем, кто умеет, кто получает от этого дружескую радость и так далее. А те, кто напьются, говорят одно, а потом протрезвев другое, хуже нет, ненадежные люди. Это в деревне, там у нас бывало, вот с местными парнями сколько раз мы выпивали, и они мне клялись, что в глубине у них есть вера, что они придут в церковь. Но я уже не слушал их, потому что я знал, что когда они протрезвят, они не придут ни за что. Вот. Значит, так вот сели все, там было много молодежи и разных ребят, и девушек. Вот. И наш этот Лёва Лебедев начал что-то такое вещать и проповедовать, он очень красиво говорил. У него уже была одна печатная работа, брошюра вышла в «Обществе знания по истории». Вдруг он стал что-то такое выкликать, и потом вдруг свалился на пол и заснул. Это первое, что меня насторожило. Это обычная повадка алкоголика. Вот. Потом он приехал со своими приятелями. Очень симпатичными, милыми, какими-то очень живыми, общительными. Они с вами общаются сразу же, как будто знали вас всю жизнь, так напоминающие гомосексуалистов, и такие с комплиментами и так далее. Но они быстро как напились, и все выпали в осадок. Я только потом понял, что это сорт интеллигентных алкоголиков. Вот. Но опять-таки я как-то на это не обращал внимания. Ну, мало ли, устал, но выпил лишь, может, он до этого выпил. Но потом мы с Сережей, с отцом Сергием стали видеть, что что-то тут не в порядке. И вообще мне настроение его стало не нравиться. Вот. После какого-то праздника идет, теперь будем читать Тютчева. Некогда было. Я устал, был загружен работой всем. Вот. А у него такая, значит, богемная обезьяна жила в душе, которая, значит, представляет, и будет читать Тютчева. Ну, может быть, конечно, в этом ничего дурного нет. Я приветствую и сам люблю Тютчева. Вот. Но мне не надо, чтобы мне Лев Лебедев читал Тютчева. Я сам прочту его. И вообще не нужно. Ну, и в скором времени, значит, он нас погубил всех. Произошло следующим образом. у него там на работе был сотрудник, садист, по моим, так сказать, наблюдениям, который настолько ненавидел церковь и веру, что вот он, например, приобретал иконы, чтобы чертить на них гадости, выжигал глаза святым, использовал дароносец для пепельницы или мусорницы. В общем, там рядом был источник, когда бабки туда ходили, он, изображая из себя якобы какого-то представителя власти, ходил к ним, отнимал их бетоны с водой, в общем, пугал их до смерти и так далее. Так вот, оказывается, это я потом узнал, этот наш Лев Лебедев в пьяном виде похвалялся этому своему сотруднику, что он все равно привезет священников и осветит весь этот музей, потому что тут оскверненные святыни. Вот. А тот, видно, засек. Я этого ничего не знал. И вот однажды, это был 1 июля, кажется, на праздник Боголюбской Божьей Матери, значит, мы решили туда поехать, просто в гости. Посмотреть, никогда не было в этом Новом Иерусалиме. И мы отправились на церковной машине. Ехал со мной Шлеман с своей женой. Наташа в это время была с детьми на юге. Вот. Мы приехали туда. Я сказал Льву, я уже знал, что он алкоголик. Да, перед этим он, значит, без меня, в пьяном виде, притащил мне куски керамики, которые там валялись. Мне они были не нужны. Он говорит, вот, обделал этот алтарь. Вот, подарил несколько старинных книг. Я посмотрел, на них нет никаких печатей, ничего. Потому что это все было явно музейное. Вот. Но раз нет печати, то я, значит, не считал, что это все зазорно. Эта керамика там валялась. Мне это было буквально за несколько дней до того. Вот. И я ему сказал, значит, Лева, пока мы находимся здесь, ни капли вы не должны пить вообще. Все. Ну, значит, пока мы там ходим, все это осматриваем, я начал разговор с его женой. Его жена, гречанка, очень была настроена антирелигиозно, а тут как-то, в общем, я ее сломил, и мы начали как первый разговор по-хорошему. Вот. Но Лев таки успел сбегать, где-то выдал две бутылки красного вина, и, значит, уже был хорош. И вдруг я вижу, да, а мы уже стали уходить. Он мне положил еще в чемодан какие-то осколки чего-то, что могло бы нам пригодиться для ремонта церкви, скажем, мраморный круг, который можно использовать для подсвечников с дырочками, там еще что-то. Я с этим чемоданом выхожу вперед, с нами еще там одна девица из Армении, ну, это самая пламенная гречанка бросилась на милиционера, вообще выставила его вон. Вот, я понял, что, значит, операция настигает. Я выглянул в окно, увидел, что как-то там все мечутся по двору. Вот, и понял, что надо отступать немедленно. Значит, я махнул Шлеману, и потом услышал шум. Это выскочил пьяный Лев Лебедев, который нанес несколько оскорблений действия этого самого сотрудника, который вызвал милицию. И сказал, что попы приехали обирать или... В общем, что-то такое непотребное творит тут, как я узнал впоследствии. Значит, сокрушив этого своего начальника и упав на землю, он был тут же водружен в милиции на мотоцикл и увезен в ответствующее место. Мы же быстро все сели в автомобиль и отбыли. Приехав, я посмотрел там все эти обломки, которые мне привез. Я их ликвидировал вообще просто как класс полностью. Потому что чувствовал, что сейчас будет какое-то происшествие. Вот. И действительно, ровно через день с визой прокурора приезжает, значит, оперативная группа на обыск по изъятию ценностей, которые я похитил в музее Нового Иерусалима. Вместе с этой группой находится и этот антирелигиозник, который всячески, значит, тут шарится, начинает изучать мою библиотеку. Говорит, мы-то думали, что мы так, ну какую мы щуку-то напали, говорил он между собой, я слышал. Вот это «Щука». Там у меня лежали разные журналы иностранные, и церковные, и так далее. Но они... «Откуда это у вас?» — говорил он грозно. Я говорю, это наши же издают. Как раз был Штиме, «Голос православия». В общем, но я больше всего боялся, что там были некоторые вещи старосты нашей, которые она использовала для того, чтобы мы могли добывать деньги для ремонта храма. Если бы нашли, ей не забровать и вообще. И, в общем, все это шло вот так, напряженно. 3 сантиметра отделяло его от этого предмета. Потом ко мне вышел милиционер и сказал, слушай, это все, ну, давай 3 рубля, и, в общем, мы как-нибудь все сделаем. Но я, конечно, с радостью его благотворил. И, значит, и они так, милиционер говорит, о, сколько книг, когда что служить можно? Тут нет, служить все надо читать. Но те не отставали, этот антирелигиозный, и с ним был ГБшник. ГБшник был молодой. Я говорю, знаете, я в этих книгах не понимаю вообще. Да они посмотрели, вроде ничего тут нет. Ну, забрали у меня там машинописные выписки из Пастернака, из «Доктора Живаго», взяли 2 иконы, считали, что это. И взяли вот те старые книги, которые он мне подарил, и несколько обломков этой керамики. Значит, как вещественное доказательство, что, значит, тот украл и мне передал краденое. Но этот ГБшник не успокоился. Он сказал, что мы пришлем специалиста осмотреть вашу библиотеку. И запечатал мне дом. Я остался на террасе, как глупый. Вот. А тот антирелигиозник, фамилию я уже забыл, говорил, нам надо с вами подискутировать. Вот. Я к вам приду, и мы побеседуем. Я говорю, если будет у вас ордер, приходите. Он говорит, ну зачем же так? Что вы? Я говорю, нет, с вами я могу разговаривать только, когда у вас будет ордер. А так, аривидерчи. Все. Ну, и они ушли, я остался что, один и пошел дописывать. Убрать молчание, мне осталось всего 3 странички. Думаю, нет, гады, я все равно добью то, что положено было в этот день. И, удалившись в буддизм, вот. Но я находился один, как я уже говорил, семьи не было у меня. В комнате опечатана. Но у меня там кое-что было, что могло быть использовано врагами против меня. Какие-то машинописные вещи. Сейчас я уже не помню, но все-таки я бы не хотел, чтобы они там были. Ничего по-настоящему криминального там не было. Но, ну, а потом вообще возьмут и не отдадут. Кстати, они не вернули мне ни иконы, ни там эти выписки, ничего. Стал я гулять по двору в раздумье церковь. Гулял, гулял. Потом так задумался, что подошел, дернул дверь, и я сорвал эти все печати. Ну, думаю, раз я уже их сорвал, я должен почистить. Я там почистил, кое-что так унес. А сам думаю, ну что теперь будет? Вдруг идет мой брат. Как-то мне стало веселей. Мы с ним, так сказать, как-то обдумали все это дело. Я решил, да. Они сказали, что приедут на другой день. Я, значит, иду к одному административному лицу нашей деревни, с которым я был в большой дружбе. И говорю, так и так. Какая картина? Он говорит, они были у нас, допрашивали нас, мы сказали о вас самое хорошее, что никакой у вас антисоветчины нет и не было, и вообще они не имеют права, они должны были закончить обыск. Я говорю, ну я сейчас к ним поеду. Сели мы на машину, и отправился я в этот ГБ, в Красноармейский, там, где там Плоистр. Приехали мы туда. Не найдем никак. Я у какого-то милиционера спрашиваю, где тут ГБ? Он на меня посмотрел, как на гадюку. Вообще оскорбился. Но все-таки показал. Вот. Это был 64-й год. Лето. Я пришел там в ГБ. Там пусто. Сидит какой-то малый, пишет заявление. Я говорю, где тут эти? Он говорит, вон они, зарядкой занимаются. Смотрю, там, значит, молодые бегают по кругу. Я говорю, а вот такой-то мне нужен. Уехал куда-то. Я говорю, вот себе говорю, пишу заявление, уходить хочу отсюда. Не нравится мне это. Да вы что ж не нравится? Ну так мы побеседовали, значит, я оттуда ушел и, значит, написал перед этим записку. Вы тогда мне передайте записку. Написал так, я ждал вас 2 дня, приехала моя семья. Вот, прошу меня больше не беспокоить. А что оказалось, пока я ездил, он приехал туда, там замки кругом. Я замок на дом повесил. Они думают, так разъехались. Ну, а когда я узнал, что он не имел права вообще так оставлять, в общем, они как-то подстали. Ну, что значит подстали? Получаю повестку в прокуратуру решили устроить грандиозный процесс. Самого Руденко, генерального прокурора, на это дело пустили. Он начал всем этим делом командовать. Вот. Открываю газету районную, «Ленинский путь», или как она называется. Статья там, «Фальшивый крест». В карикатурном виде изображается и без того карикатурный Лебедев. А потом говорится, значит, что вот он пригласил, значит, священников Шлемана имени, который приехал туда, значит, с девицами. Это его жена считалась девицей. Вот. И, в общем, ограбили этот музей. И вообще пели там, шумел камыш. И вообще бог знает что. Но думаю, ну дела. Значит, что теперь будет? Ну и на допрос. Допрос длился 7 часов. И, надо сказать, произвел у меня очень отрадное впечатление. Потому что следователь был очень... Ну, из прокуратуры все-таки был. Отнесся хорошо, составил все как надо. Ну, а я говорю, вообще не пишу. Я ничего не брал. Пришел другой, говорит, вот книги, все. Я говорю, а где это видно, что это книги музейные? Потом выяснилось, что при обыске они мне стащили мои фотографии. Тогда я стал уже на них поднимать голос и говорить, вы что ж, пришли как представители закона, а как вы имеете право? Где у вас в акте об описи, что вы взяли мои фотографии? Другой, да отдай ты ему. В общем, такая началась тут перепалка. Фотографии я забрал. Очевидно, они хотели ее использовать для фотомонтажа или для публикации какой-нибудь газеты. Ну, в общем, второй раз прихожу на допрос, и мне, в общем, следователь уже намекает, что может не беспокоиться. Что оказалось? Хотели раздуть грандиозное кадило. И тут просто бог спас. Передали экспертам высшего класса. Эксперты сказали, что всех этих книг и вообще всего, что там есть, учитывая, что на них никаких обознавательных знаков, что они это, они вообще представляют ценность в 10 или 15 рублей. Так что. Все. Они выглядели все очень торжественно, эти книги, в кожаных переплетах, а на самом деле они были пустяковыми. Вон. Значит, ну тут они как-то сразу пообмяк. Ну, я когда заходил, там открыл дверь, смотрю, Лебедева допрашивают. Там, потом устроили обыск у Шлемана там и воротили как след. Но Шлеман, как говорится, вышел здесь благополучно. Он только этой газетной статьей отделался. А у меня дело было похуже. Да, но тут перед этим у меня еще одно приключение. Приходит некто Лисунов, заведующий по охране памятника, и говорит, вот у вас сломана тут колонна кое-где, у нас выбоины были во время войны. Когда шли бои, то осколки попадали в белокаменные колонны. А у нас их много было, этих колонн. Вся колокольня была ими обделана. Колонны большие, там, по 15 метров высоты. Мы их заделали там, эти звездки, штукатурки, в общем так. Он говорит, теперь вы должны все это вынуть, достать белый камень и заделать белым камнем. То есть это он предложил совершенно невозможно. Причем за короткий срок он должен. Я говорю, мы же сейчас поговорим. А потом я вижу на его выразительное лицо, смотрю и говорю, сколько? Он говорит, 3. Я ему выкладываю. А его приятель сидит в стороне, который с ним приехал, тоже из этого же общества охраны, читает Достоевского. Ну, я пожал ему ручки и отправил, значит. Ну, значит, оказывается, он объехал 8 или 10 церквей, проделал эту операцию. А на 11-й, или там на какой, не помню, этот батя, которого он заломил, все, у него возрастали аппетиты, тот сказал, что принесет ему, заметил номера денег и стукнул в АБХС, или там куда следует, на Петровку. И Лисунова взяли с поличными, с этими деньгами. И начался процесс. Начали нас всех таскать, и адвокаты его говорили, что надо нас всех посадить, поскольку мы давали взятку. Значит, тут это все наложилось одно на одно. Вот. Что будет дальше, я уже не знаю. У меня наступает отпуск, я чувствую, что надо посмотреть мир, пока тебя не через это самое маленькое окошко не дадут смотреть. И мы с женой отправились по Волге. На пароходе. Вот, я был уже спокоен, потому что брат молчания был закончен. Я уже обдумывал, как начнем греков и где мы их начнем. Самое главное. И тут приезжаю я, по-моему, в Астрахань или еще в какой-то город. Телеграмма от Сережи, от моего сослужителя. Приезжал Трушин, это уполномоченный по делам церкви. срочно выезжай. В общем, пока я ехал по Волге, я в каждом городе находил отчаянные телеграммы «приезжай срочно». Значит, оставив Наташу и мешок с книгами, который брал с собой, я в Саратове сел на самолет и прилетаю сюда. Значит, а тут полный разгром. Приехал Трушин, говорит, где он, этот злодей, значит, про которого в газете, который уголовник и так далее. Ну, говорит, вот в отпуске. Никаких отпусков не полагается. Ну, в общем, уехал. Я прихожу к нему, он сидит. Ну, что с вами делать? Он так уже, он работает с 45-го года. Большой чин ГБ имеет, не знаю, какой-то полковник или кто. Вот. Ну, человек не из приятных. Хотя, впрочем, я с ним, как говорят, чай не пил. Что с вами делать? Я говорю, да ничего. Он говорит, вот написано, что шумел камыш, знаешь, и прочее. Я говорю, знаете, я столько не пью, в чужих домах тем более. Вот. А шумел камыш, я даже текст не знаю. Он говорит, что с вами делать? Ну, раз 50 повторил эти, значит. Ну, пока не служите, пока не служите. Потом звонят ему. Я чувствую, что звонят из какого-то учреждения. Все, говорит, отрицает он. Все отрицает. Это я. Ну, я все, я сказал, что это выдумка. Чистой воды. Какие-то там девицы говорят, ну что, вы знаете, как все это пишется. Но, понимаете, это 64-й год. Хрущев еще власти гонения идет полным ходом. Каждая наука и религия, каждый номер выходит с рубриками «Факты обличают», и там поносят всех и вся, кого попало. Вот, все местные, районные, областные газеты полны клеветы, инсинуаций и вообще всяких поношений. И каждый ищет вот такого нового факта. Ну, думаю, все. Он говорит, ну, не служите, значит, пока. Все, думаю, рухнуло наше аббатство. Вот. Приезжает ко мне Женя Барабанов, Саша Юликов, юноши, которые тогда только что кончили школу. Я им говорю, накрыли нас хорошо. Но будем надеяться на милость Божию, что будет дальше, посмотрим. И действительно произошло чудо. Съезд уполномоченных тут же. Я еще не пропустил ни одной службы. Какие там дали им инструкции, кто их знает? Вызывает меня секретарь епархии, говорит, ну что, вас там сняли, ну погуляйте месяц-другой, мы вам найдем местечко. Не беспокойтесь, мол, все будет в порядке. Он хороший человек. Я говорю, ну вот наступает успение, что ж мне, через 3 дня успение, что мне на успение. Ну позвоните, говорит, уполномоченный. Я ему звоню, говорю, Алексей Алексеевич, вы говорили не служить, но я пока, в общем, в воздухе, а ведь успение, как же служба пройдет без меня, так сказать. Говорит, ну послужите на успение, а потом ищите другой приход. Изменилась вся схема. Ну, я на успение послужил, и после службы, сев сразу на машину, приезжаю в Тарасовку. Мне его секретарь сказал, что в Тарасовке освобождается место. Приехал туда, посмотрел, церковь грандиозная. Вон, все нормально, хотя, конечно, там все оказалось значительно хуже. Но, в общем, мне в этот момент выбирать было нельзя. Либо пан, либо пропал, и... На другой же день после успения, или на третий, я заключил договор. Вот. А там продолжался разгром. Сняли старосту, сняли там, в общем, всех разогнали там. А аббатство было все разрушено. Вот. А Лев Лебедев периодически появлялся, его отпустили своей женой и спрашивали, что ему делать дальше. Потом пристроился при архиепископе Петерине и стал писать ему статьи. В ЖМП, но потом, когда однажды совершенно напившись до зверства, пришел к Петериму, тот испугался и сказал, что не приходить больше. И тогда он поехал на Волгу и пришел к владыке Пимену Хмелевскому, саратовскому. Сумел его обворожить, как обворожил меня, и тот его руку положил. И потом стал валяться по разным подворотням. Вот. И, значит, владыка Пимен его из своей епархии изгнал. Потом поступил в семинарию, его приняли. Заочно, потом очно. Очно, да? Я уж сейчас не помню. Точно. То есть сначала он был такой фанатичный приверженец официальной иерархии. То есть Николая и Глеба он поносил. Вот. А теперь он впал, наоборот, в оппозицию и в старообрядствование. Недавно я встретил его в лавре с длиннющими волосами, с длинной жидкой бороденкой, с огромной скуфьей. Он шествовал, как и протопоп Вакум, рядом с диаконом Хайбольным. Тоже оригинальным человеком. И говорил мне о том, что вообще все негодяи. Когда я подошел по благословению к Никодиму, он сказал, что Никодим антихрист. И вообще, Потом Рожков вдруг сказал мне со странной ухмылкой, что теперь Лев Лебедев – духовник его жены, которая уже шестой раз лежала в психической больнице. Я диву дался, пришел, смотрю, лежит пьяненький Лева, все тот же, приоткрывает один глаз, и все воскресло в моей памяти. Вот. Ну, не знаю, что с ним будет происходить. Теперь, сейчас он очень интересуется ролью масонов и сионистов в губительных последствиях и так далее. Вот все, что про Льва Лебедева. Что касается Фонченкова, который его мне прислал, он впоследствии сумел проникнуть в академию, един из всех учился очно, то есть не, сдал экстерном и преподавал там. Потом был рукоположен, что было очень для него трудно, служить он так и не научился. И отправили в иностранный отдел. И потом вдруг у него открылась болезнь такая, просто психическая болезнь. Он стал писать на своих коллег. Он стал, вот, и я оказался тоже там, у меня был маленький эпизод такой, когда он, ну, собственно, мне тут ничего было, но он заложил другого человека тоже. При мне сейчас его из академии вот выгнали, сейчас... Выгнали из иностранного отдела и отправили его на приход. Что, конечно, для него большая трагедия. Для меня это было необычайно удивительным событием, потому что все-таки свой был человек, как мы относились к нему совсем по-другому. Вот, теперь дальше. Значит, возвращаясь к этой истории. Перехожу я в Тарасовку. Вот. Ну, а тут мне приходит на Петровку вызов. Да, на Петровку вызывает старосту нашу. Вот ту, которая, значит, несчастна. Потому что она же должна была якобы давать эти деньги, взятки. Вот. Я знаю, что она там погибнет. Вот, вообще, просто что с ней будет. Я, значит, решил все это принять на себя. Я отправился на Петровку 38. Это было менее приятное, конечно. Чем тот допрос, вертели, вертели. В общем, мы едва все не угодили за решетку. Процесс длился долго, без конца ходили. И мы только говорили одно, что нас шантажировал он. Что мы это дали взятку не просто из любви к искусству, а мы дали ее, потому что у нас не было другого выхода. Ну и тут получилась маленькая такая, значит, взаимная услуга. Вот его товарищ, который с ним приезжал, с этим Бессуновым, он очень боялся, что его втравит. Он же тоже, конечно, с ним делил деньги. Но я сказал, что он никакого отношения не имел и что деньги он не получал. Тогда, когда его спросили, действительно ли предложенные работы были невыполнимыми, он сказал четко, что невыполнимы. Так что это был шантаж. Лисунову дали 8 лет. Оказалось, что он набрал колоссальную сумму. Прокурор в своей речи рассказал, что Лисунов без конца писал доносы на свою любовницу, продолжая с ней жить. И это, конечно, присяжных очевидно окончательно ухайдакало, и они уже не выдержали. Тяжелое это было все дело, чем это шло одно за другим. Я чувствовал, что тут прямо никак не оклемаешься. Однако, значит, все-таки отец Николай Шлиман и другие продолжали обдумывать проблему отправки какого-то письма, создания. И я предлагаю обсудить это дело соборно. И вот у него на даче собираются 10 человек для этого обсуждения. Тут надо сделать маленькую оговорку. Его прихожане собрали ему деньги, чтобы он купил дачу в Химках и переехал туда совсем. Я сказал тогда жене, здесь у нас дружба врозь кончится. Я знал, что Николай был человек малоподъемный, с трудом куда-либо ездил. Я знал, что он там погрязнет, и уже мы не сможем больше общаться. А я к нему ездить, конечно, в Химки не буду. Вот, так все и произошло. Это очень важный момент в его жизни. В этой Химке было заложено масса злого для него. Ну, значит, там, в Химках, собрались для обсуждения этого вопроса. Прежде, я сейчас вот уже не помню, вот уже память изменяет, что было в начале. Нет, все-таки собрались там у него, и всем было предложено высказать свое мнение. Ну, высказывали какие-то мнения, но кончилось это собрание тем, что было предложено пригласить кого-нибудь из людей более, так сказать, старших. Мы были все молодые. В частности, Анатолия Васильевича Ведерникова. Некоторые не соглашались с его кандидатурой, другие были за. Но, в общем, решили пригласить его и владыку Ермогена. Вот, он сказал, чтобы это было именно так. Вот. Да, правильно, перед этим, значит, у нас опять была встреча. Вот у меня в симхозе приехал Анатолий Мануилович, отец Дмитрий, и они оба, Шлеман и Глеб. Причем Анатолий Мануилович привез маленький проект, страниц на 10, письма к патриарху на тему о том, что все происшедшее незаконно. И вообще сказал, что надо действовать против. Но мы с отцом Дмитрием Дудко образовали правую фракцию. Сказали, все-таки без епископа мы не будем действовать. Вот. А Николай и Глеб остались так в неопределенность. Тогда решили созвать вот такой уже, значит, собор, более расширенный. После этого собора, значит, собор пришел к какому выводу? Что надо все-таки выработать проект послания. Анатолий Васильевич даже предлагал, что этот текст будет зачитан личным патриарху в Елоховском соборе, просто вот во время службы там кое-кто выйдет, вот ваше святейшество, и зачтет. Вот такая была, значит, идея. Вот. Прежде чем посылать и так далее. Владыка Ермоген это одобрил, и стал вопрос о том, какой же должен быть текст. Тогда я написал текст на 3 страницы, где коротко изложил, сказал, что ну, смысл был такой, что это противоречит не только церковной практике, но и государственным законам, потому что священник теперь не лишенец. Если в церковную общину он не может быть принят, то получается парадокс, что он может быть избран членом там местного совета какого-нибудь, но не может быть избран членом церковного совета. Ну и в основном этот документ мой состоял из вопросов. Большинство своем риторических, но как вообще совместить с церковной практикой нынешнее положение? Ну, тогда отец Глеб сказал, нет, это слишком для них не пробоин, их надо долбить так, чтобы до них дошло. Я сказал, ну, если это вам не нравится, значит, то пишите сами. Я знал, что Глеб никогда одной строчки не напишет, а Николай вообще-то пишет, но очень медленно. Страшно медленно, сверхмедленно, и никогда не доводит до конца. Поэтому я был, значит, не особенно взволнован. Тем более, что тут опять произошло очередное ЧП. Мне было не до этого, потому что в это время стали искать роман Солженицына, то ли в «Круге первом», то ли в «Раковый корпус». И, значит, был у Солженицына приятель некий Теуш такой, царство небесное, он уже умер. И, в общем, от него стало почему-то известно, что он передал мне какие-то материалы, связанные с этим романом. Он действительно передал свои, значит, очерки по поводу Исаевича. Я их почитал, но там, конечно, все что-то мило было. Я кому-то отдал, сейчас уже не помню, кому. То ли Ракузину отдал почитать. Вот. И, значит, сижу я себе это в симхозе, значит, и смотрю, идет вдруг у меня по участку целая вереница мужиков в пиджаках и с галстуками. Я спускаюсь вниз, они так вежливо, один говорит, мы из комитета государственной безопасности. Ну, там спрашивают, конечно, есть ли оружие, нет, конечно, и прочее. Антисоветская литература, говорит, нет, ничего не держим, прошу. Вот. 8 часов они ковырялись у меня тут, потом в церковь, значит, поедем. Я говорю, ну я вас тут оставляю часть, вы продолжаете это дело, я вам доверяю, вы вообще официальные люди. Найти вы меня чего не найдете того, что вы ищете. Вот, они сказали, ну вот ищешь Солженицына, роман, да. Я его ни в глаза не видал никогда, и ищите. Вот. А я поеду с другими в церковь. Приехали в Тарасовку, значит. Пришлось, значит, мне открывать сторожку. Но они вели себя корректно. Они сказали, что вам не делать неприятно, мы остановимся вдали. Мы придем, вы можете назвать нас кем угодно. Поэтому мне пришлось плести какую-то там ерунду. Пришли что-то посмотреть там. Пришлось их пустить всюду. Даже попросили с алтаря. Я говорю, ну кто крещеный? Вот один. Я говорю, пойдемте, я вас провожу, посмотрите, никаких тут. А у меня там в алтаре был ящик, где я держал свои рукописи и книги. Я говорю, вот, пожалуйста. Он говорит, да богословие меня не интересует. Тогда еще богословие меня интересовали. Они искали целенаправленно Исаевича. Вот. Ну, поехали обратно. Как-то я уже с ними так разговорился. Даже посмеялись мы и вообще ехали непринужденно. Я говорю, а что вы пристали к старику? То он уже, ну, ладно, дышит. Если он что писал такое про лагеря, так и теперь все пишут про лагеря. И вообще, да, ну произошел забавный эпизод. Мне один человек дал какое-то стихотворение дурацкое, в котором против Хрущева, значит, что-то там было. А уже Хрущева сняли, значит, это было, сколько там прошло, не помню сейчас. Тут друг Брежнев говорит, а тебе народ простит и так далее. Вот таком был светлый ленинским идеям. А они, значит, вряд ли у меня из кармана, вряд ли. Я еще даже не прочел, думаю, что там такое написано. Я и сам не считал. Они сразу переглянулись и все в эту бумагу. Я думаю, ну сейчас. Они мне говорят, Александр Владимирович, что же вы такие вещи держите? А я говорю, а что тут такого? Я говорю, конечно, с точки зрения поэтической это слабо, но там, я говорю, идейно все выдержано. Они его Брежнева увидели имя. Я говорю, ну смотрите, что он тут говорит. Он говорит то, что надо. Я говорю, ну, не складно написано, от души. Все, замолкли, поняли, что дело, конечно, тут не попалось. Один очень был вредный, и так копался, но нечего было вкусить. Вот. Ковырялись там, Наташа говорит, помойки поищите. Он говорит, вы не иронизируйте. Это вам может все плохо кончиться. Мы вернулись, ну как-то они уже, вижу, так опали, поняли, что нет. А я говорю, нет, я ничего не знаю, не видел, не слышал. Нет. Ничего они не взяли. Один, правда, нашел у меня дневничок. У меня вообще не было никогда привычки писать дневник. И вот однажды бес мне, значит, попутал написать что-то такое незаконченное. Но он тоже казался вежливый. Он взял его, я вижу, отчитал с большими глазами. Потом спрятал. И не взял. Они уехали с пустыми руками совершенно. Причем, когда уезжали, сказали, а ведь мы могли бы посмотреть и нижний этаж. Но видите, какие мы гуманно сказали. Мы не смотрели. А у меня там лежало. Накануне, это было 13 число сентября, был мои именины. Приехали все. Мне Женька Барованов говорит, что что-то такое людей берут, вообще стало тревожно. Я думаю, от греха, потому что собрал какую-то там такую ерунду, всякую, целый ворох. И, значит, на террасу спрятал внизу, накануне. Собственно, ничего не произошло, а просто такая атмосфера была. И вот они как раз это, знаешь, не смотрели. Я говорю, да нет, ничего нет. Я говорю, теперь вы даже приятно, что вы побывали, потому что, я говорю, я теперь, во-первых, уборочку теперь сделаю. А во-вторых, я теперь знаю, что у меня же наверняка ничего не советского нет. У меня, я говорю, вот ваш документ, что вы тут все смотрели. Вот, ну, так сказать, на фоне, конечно, этих бесконечных приключений мне было уже не особенно того, что сочинять еще какое-нибудь письмо. Ну, поэтому, когда, значит, пришло вдруг сообщение от Анатолия Васильевича, по непонятным причинам я не мог с ним встретиться, он сказал, надо это все дело сейчас прекратить. Письма сейчас не надо писать, сейчас не своевременно. На самом деле смысл был тот, что, значит, Хрущев умер, началась перемена какая-то. Письмо могло, так он рассчитывал, и он обсудил это с кем-то, со Шпирером, по-моему. Решили, что это будет сейчас, это при Хрущеве был смысл. А сейчас, наоборот, речь идет о том, чтобы как-то стабильность хоть какую-то минимальную завоевать. Ну, то же самое решил Владыка Ермоген. Глеб его встретил и потом рассказал мне об этой встрече. Я поговорил с ним сухо, сказал Глеб, и вообще... Понес он его, короче. Понес и все. Вот. И начали они писать все равно. Ну, у меня не было никакого страха за дело. Потому что они служили оба. И все тут служили, и Дудко служил, и каждый из нас делал свое дело. Все мы общались, встречались. А эта улита, она могла ползти до сих пор. Вот, вот как мы с вами сидим здесь 15-17 лет спустя. Ну, они бы и до сих пор его писали. Но тут произошло роковое... стечение обстоятельств и пересечение судеб. Началась уже какая-то достоевщина.